Добрый день, ребята, это Будам с очередным выпуском подкаста «Америчка». Кто еще не знает, переходите на сайт americhka.us. Я сейчас нахожусь на балконе у Толика. Толика вы знаете давным-давно. Я вот и в шоу-ноты помещу фотографию всего балкона. Да, так живут немногие, так живут только отдельные программисты, которые могут себе позволить. Вот тут с балкона я смотрю, тут и какие-то каналы, какие-то яхты. Почти все Толика яхты, но это не суть, это не суть. Просто надо просто хорошо программировать, и тогда и у вас будут вот такие же пейзажи с балкона. На этом же балконе сидят еще пару женщин, какой-то там мужчина лежит, там спит. Мы на него обращать внимание не будем. О чем я буду говорить, я тоже не знаю, но будем говорить об Америке, потому что это моя любимая страна, и я надеюсь... Те, которые сидят на балконе, меня поддержат. Толик, ты поддержишь меня?
Прямо сейчас начинаю.
Вот видите, он уже начинает поддерживать. Хотя недавно он был в командировке в не столь в отдаленной стране, где мы не скажем. Давайте вот о чем поговорим. Дорогие друзья, почему вы здесь собрались сегодня все у Толика? Вам что, дома не сиделось? Вам что, делать нечего дома? Можно было вообще, я не знаю, что я сюда приехал. Толик, чего я сюда приехал?
Ну, я скажи... вообще-то сидел дома.
Он здесь живет.
А, вообще, да, он здесь живет. Толик, вот ты здесь живешь.
Чтоб тебе не сиделось.
Вот чтоб тебе не сиделось. Вот что ты меня позвал? Я тоже же мог вообще дома быть.
Я теперь вообще не знаю.
И знаешь, я к тебе приехал. Ну вот я понимаю, как будто бы мне есть нечего. Ну, приехал, ну ты мне там поджарил там туну, которая по-русски тунец. Ну что, я не мог туну поджарить сам? А вот что-то приехал. Ехал час, между прочим, к тебе. Ты знаешь, сколько бензин стоит сегодня?
А должен был?
Это не дешево сегодня бензин. Вообще этот бензин, эти цены на бензин могут помешать нашему президенту Обаме быть перевыбранным. Ты об этом знаешь?
Я об этом в ближайшее время думать не буду.
Мне очень жаль, подожди, потому что... А что вы так смеетесь? Я заправил бак сегодня. Я на $60 заправил бак, чтобы к нему приехать. Я мог бы сидеть дома, и $60 были бы у меня в кармане. Ну, а я приехал к тебе. Ты вообще ценишь это хотя бы?
Очень. И завтра мы поедем куда-нибудь гонять и полностью растратим весь этот бензин.
Это я перевожу. Толик хочет меня посадить опять на этот дурацкий велосипед, меня куда-то везти, я могу, не дай бог, упасть. А если я упаду, я не буду записывать подкаст. И зачем вам это всем надо? Ну вот теперь давайте поговорим с людьми женского пола, которые тоже сидят за этим же столом. Они, кстати, не пьют.
Мы волнуемся.
Они волнуются. Вот, ну, вообще, имя вы помните свое, девочки? Как тебя зовут? Скажи, пожалуйста.
Машенька.
А тебя как зовут?
Я Азиза.
Машенька и Азиза сидят за этим столом. Ну, в общем-то, как вам сказать, на балконе без женщин хуже, чем на балконе с женщинами, правда?
Особенно с полным баком.
Особенно. В общем-то, не, ну, в принципе, я теперь понимаю. Нет, я не освободил бак. $60 так просто не освобождаются, ребят. Это точно. Это точно. Хорошо. Давайте теперь возьмем интервью у женщин. Вообще, ну, общий вопрос какой, конечно же, мой любимый. Как вам нравится у нас в Америке? Или более конкретно, как вам нравится у нас во Флориде на балкончике у Толика? Ну вот, Маша, скажи мне, как тебе нравится у нас в Америке? Ведь могла бы ты жить не в Америке, правда?
Правда.
Маша у нас немногословная, но, в общем-то, судя, она уже сказала. Я даже не знаю, стоит ли мне еще ее беспокоить и задавать другие глупые вопросы. Но я все-таки попробую. Маша, я знаю, я недавно слыхал, что ты занимаешься юриспруденцией, а иногда занимаешься йогой. Я не буду спрашивать тебя о делах, которые ты ведешь, о всех преступниках, которых ты уже давно посадила в тюрьму. А я скажу о йоге. Скажи мне, зачем тебе нужна эта йога? Как она тебе помогает? Пожалуйста.
Йога помогает всем.
Тем, правильно.
Кто занимается йогой, и тем, кто думает, что если займется, будет ему лучше.
Ну, скажи серьезно, вот йога – это физические упражнения, чтобы я мог сесть в позу лотос, как ты мне сегодня уже показала, или другое что-то?
Ну, йога, в принципе, совмещает. Совмещает духовное, моральное и физическое.
Как давно ты занимаешься йогой и как ты вообще начала заниматься йогой?
Занимаюсь йогой лет 20. Начала случайно, попала в класс. И как часто в жизни бывает, заходишь куда-то и чувствуешь себя дома.
То есть тебе просто, знаешь, бывает такая ситуация, что бывает энергетика правильная. Вот, к примеру, приходишь, а тут танцуют салсу. Ну вот я понимаю, и я буду танцевать салсу. А у тебя так с йогой было, что ли?
Да, зашла, попробовала и поняла, что это для меня.
Но есть еще такое утверждение, что те, кто не умеет делать, учат. Вот я знаю, что ты учишь, ты проводишь классы по йоге. Может, у тебя тоже такая история? Ты сама типа ничего не знаешь, и поэтому учишь других?
Ну, как мы говорили раньше уже, каждый ученик имеет учителя. И каждый хороший учитель тоже имеет учителя. Поэтому я и учительница, и ученица йоги. Если я перестану быть ученицей, то не смогу быть учительницей.
Теперь я переведу, потому что наши слушатели больше понимают программирование. То есть я и сам учу программирование, и сам тоже изучаю какие-то другие новые языки. Но йога, конечно, я не сомневаюсь, что йога – это нечто большее, чем просто какие-то физические упражнения. Это огромный комплекс. И я думаю, что, конечно, в идеале можно было бы поехать куда-нибудь в Индию или, может быть, в Тибет и там заниматься этим. Не кажется ли тебе, что вот сидя здесь в Южном штате Америки, ты можешь вообще донести до людей то, что ты хотела бы донести? Или, с другой стороны, разве есть нечто общее, что нужно донести всем, кто занимается йогой? Или, может быть, у тебя что-то свое, какое-то свое понимание? Зачем это тебе?
Так, не, ну, вопросов 10 в одном. Для каждого человека йога что-то иное. У нее есть очень много школ, ответвлений, источник всегда один, но с годами, с тысячелетиями разные ответвления йоги приняли разные формы. Также и ученики йоги, каждый для себя находит что-то иное. Некоторые более углубляются в физические позы, в асана. Особенно в Америке стала более-менее популярной йогой тогда, когда люди стали заниматься этим именно при желании чувствовать себя лучше, выглядеть лучше, быть более гибкими и так далее. Но на самом деле вся эта история делается для того, чтобы разрабатывать более высокие формы йоги и, естественно, цель укрепления тела через упражнения, через йоговые позы, через дыхание. Зачем вино принесли в йоге? Ведет к тому, чтобы подготовить человека к возможности сидеть долгие часы в медитации и заниматься уже более духовными аспектами йоги.
Скажите, пожалуйста, вот что. Вот у тебя есть какое-то количество людей, которые приходят к тебе на занятия. Каким образом ты их заманила на эти занятия? Ты их охмурила, обманула, сказала, что дашь что-то, и таким образом ты их привлекла? Как они вообще у тебя оказались, и сколько у тебя людей занимается в классе?
В нормальном классе человек примерно 30. Иногда больше, иногда меньше. Никто никого не заманивает. Йога находит людей. Люди, которые ищут какие-то пути к самообразованию, к самопониманию, к душевному спокойствию, к улучшению здоровья. По разным причинам люди попадают в класс, но остаются люди в классе, потому что йога очень древняя, очень правильная, полноценная наука, которая приводит человека к балансу. Баланс физических систем, эндокринных систем. Мне по-русски немножко сложно объяснить, но приводит баланс.
Погоди, вот у меня есть такое, может быть, неправильное понимание того, что, скажем, вот, допустим, я жил бы в Тибете, я вырос там в маленькой тибетской пещерке, может быть, я такой тибетский монах, и у нас так принято было этим заниматься. А может быть, я родился там в Индии, и так было принято. Йога – это был стиль жизни. То есть там я это понимаю. Но вот видя тебя вот здесь, на балконе у Толика, я не могу, не очень мне понятно. Я не вижу, я не считаю, что ты вот естественно являешься учителем йоги. То есть я могу понять, что ты хочешь что-то понять в йоге, но преподавать йогу, ну, может быть, я не прав, конечно, но объясни мне, может ли любой человек это понять и тем более преподавать?
Начиная каждый урок йоги, я очень часто напоминаю студентам, что я не учительница. Каждый студент – учитель сам себя. Я просто направляю их. А йога, в общем-то, ничему новому человека не учит. Она просто дает ему возможность в себе найти то, что в нем заложено и было заложено с детства.
Вот скажи мне, пожалуйста, вот я программист. Вот сижу целый день, работаю перед этим дурацким компьютером. Может быть, мне тоже имеет смысл пойти либо к тебе в класс, либо, может быть, в такой же класс. Что мне это даст? Как ты думаешь?
Я думаю, что это тебе даст возможность понять, нужно тебе это или нет. Люди, которые приходят в правильный момент в их жизни к йоге, чувствуют очень быстро и резко, что без нее жить уже не могут. И поэтому сотни тысяч людей попадают в йогу и в йоге остаются, потому что она правильная, она естественная.
Знаешь, очень многие люди приходят к тому, что надо вообще начинать курить марихуану или героин, и героином заниматься, и без этого уже они тоже не могут. Ну, в общем-то, разве это не то же самое? То есть ты, в общем-то, сажаешь людей на иглу фактически. Ты их приучаешь к тому, что им нужно ходить на йогу, и без этого им они уже не могут.
Люди делают то, что они хотят делать. Им открывают какие-то новые пути, дают им tools, дают им по-русски, немножко трудно сказать.
Ничего, говори по-английски, если нужно.
Well, we give them tools, we give them knowledge, we give them options, and they stay if they want to stay.
Но мне кажется все-таки, что, может быть, ты уверена, что ты им рассказываешь точно, зачем им это нужно? Или ты им просто говоришь, вот, ребята, ходите сюда раз в неделю, и все будет хорошо?
Generally speaking, я людям не рассказываю зачем, я рассказываю что. Ведь это не бардак и это не дискуссия, это класс. Йога – это experiential science, it's a way of life, it's an experiential thing, it's not something we tell about, it's something we do. Мы дышим, мы занимаемся упражнениями, мы анализируем философию. Люди проходят через класс и выходит из этого класса с определенным ощущением и восприятием мира по-другому.
Согласна ли ты, что мир вообще для тех людей, которые живут в Америке, сложнее, чем мир для тех, которые живут, может быть, в не очень развитых странах, где все проще?
Согласна. Огромное количество свободы и огромное количество выбора без параметров людей может просто нести на все четыре стороны. Люди могут потеряться от такого количества выбора.
То есть, согласна ли ты с тем, таким утверждением, что мы все здесь живем под стрессом? Вот неважно, какой работой мы занимаемся, так как люди работают в Америке, они постоянно находятся под стрессом. И вот эта йога, может быть, йога дает какой-то выход вот чему-то там.
Согласна на 100%. Одна из главных вещей, почему люди попадают изначально в класс, например, йоги, потому что у них есть концепция, что йога помогает снизить стресс. Или хотя бы дает им возможность на краткий период времени выйти из стрессового состояния. Прелесть йоги в том, что люди со временем учатся контролировать стрессом и не поддаваться тем триггерам, которые создают стресс изначально. То есть, выходя из класса, они выходят с каким-то tool set, с какими-то tools, с какими-то, как по-русски сказать, tools,
возможностями,
инструментами, как можно совладать с этим всем, что, почему и где. И хотя бы как защитить или оградить себя определенными маневрами, даже простой методикой дыхания от стрессового состояния, от триггера кортикоид, от стероидного триггера, от всех триггеров негативных гормонов, которые приводят человека в стрессовое состояние.
Давай возьмем такую простую ситуацию. Вот я встретился с неким человеком, и по какой-то причине он мне не нравится. Я не знаю почему, я просто не понимаю. Но вот у меня что-то негатив какой-то идет, и хочется ему дать в глаз. Ну чего, серьезно же, бывает же такое?
Бывает, да, несовместимость. Бывает несовместимость негативная энергия, которая исходит от человека. Естественно, мы все знаем такие примитивные высказывания, как энергетические вампиры или люди, которые негативные и, в общем-то, высасывают из нас какую-то положительную энергию, приводят нас в пониженное состояние, ну, в общем, мешают нашему равновесию или какому-то состоянию легкости или счастливости, радости, как это можно назвать. На самом деле, почему это происходит, скорее всего, не важно. Вопрос, что с этим делать. И йога дает определенную методику, как не позволить каким-то внешним обстоятельствам, людям, жизненным обстоятельствам, то есть обстоятельствам вне внутреннего мира человека, как не дать этим обстоятельствам привести вас в состояние стресса, то есть как с этим всем совладать, что бы оно ни было.
Вот я знаю, что ты, в общем-то, основная твоя профессия – это юрист. Ты работаешь очень много, очень долго, как говорится, long hours, то есть очень много часов ты работаешь. Работа настолько стрессовая, ну вот я понимаю, насколько это стрессовая работа. Пошла ли ты в йогу для того, чтобы помочь себе в первую очередь, или нет? Помогает ли тебе конкретно йога для того, чтобы уйти от этих суровых стрессов, которые у тебя постоянно вокруг тебя?
Два ответа. Пришла я к йоге не из-за этого. Пришла я к йоге, потому что мне было интересно найти духовную дисциплину, которая не базируется на религии. Йога не религия. Йога – спиритуальная дисциплина, очень древняя, очень интересная. Люди, в общем-то, все поголовно о ней хорошо отзывались. Мне стало интересно и любопытно, я пришла в класс. Продолжила я по разным причинам. Пользуюсь ли я сегодня методикой йоги для того, чтобы удалять определенное стрессовое состояние по жизни, в личной жизни и в работе, как юрист? Естественно. Естественно, безусловно. Это придает определенный уровень спокойствия, peace, мир.
Peace of mind, мир,
спокойствие, которое, в общем-то, тяжело воспроизвести натурально. У некоторых людей оно натурально получается, у некоторых людей нет. Некоторые люди доводят себя до состояния невменяемости от стресса и иногда даже заболевают, ну, естественно, и умирают. Йога действительно помогает, просто помогает.
Давай я тебе приведу такой пример. Ну, то есть в твоей жизни юриста наверняка ты встречаешься с людьми, и очень часто, которые совершили некие преступления. Люди, которые к тебе приходят, твои клиенты, если можно так сказать, они уже заранее, они уже на взводе. Они уже к тебе приходят с негативной энергией. И вот в этом плане тебе помогает йога каким-то образом вести себя нормально, прилично и их успокоить, может быть, тоже?
Но я могу сказать так, что настоящий юрист, настоящий каунселор, настоящий адвокат, который действительно любит свое дело и действительно делает это не ради славы или денег или всего остального корыстного, приобретает несколько профессий параллельно. Это происходит интуитивно. То есть настоящий адвокат и психолог, и друг, и йог, и в общем-то, каунселор. Людей нужно выслушать, понять. И некоторым людям нужен юридический совет, некоторым людям нужно просто, чтобы их выслушали, поддержали, сказали, что будет хорошо, сказали, что все будет окей. Я неоднократно заставляла своих клиентов дышать глубокими вдохами для того, чтобы они могли прийти в себя и сфокусировать свое внимание на том, что нужно делать, как разрешить проблему, потому что люди приходят в истерике и действуют на эмоциональном уровне. А это никуда не годится. Для того, чтобы разработать и разрешить проблему, а все проблемы разрешаемы, человек должен быть в состоянии равновесия. И иногда я действительно пользуюсь методиками йоги, чтобы просто привести человека в равновесие.
У меня создается впечатление, что мы с тобой строим такие некие потемкинские деревни. То есть все такое красивое, симпатичное. Вот есть такой юрист, который занимается йогой, вот пришел к ней клиент, и вот они в танце сливаются и дышат глубоко, там, определенной техникой. Но я, давайте я поговорю о каких-то таких более грубых вещах и реальных вещах. Вот пришла семья к тебе, которая хочет развестись. Это очень дорого. Люди тратят бешеные деньги на юристов. Я своей жене сказал...
Они приедут, разумеется, не приходят поодиночке.
Я не знаю.
Спасибо, Толя. спас меня.
А что он сказал? Ну, повтори.
Поодиночке приходят.
Я не знаю, поодиночке или нет, но я своей жене сказал честно, что я говорю ей, я не хочу, чтобы мы разводились. Ну, понимаешь, you never know. Если когда-нибудь это случится, я тебя прошу об одном, чтобы мы никогда не платили деньги адвокатам. Потому что они у нас просто заберут деньги, давай уже честно их разделим, и все будет нормально, но только без них. Вот я...
Разделим по-честному, поровну, по-братски или по справедливости.
Да, то есть теперь ты, которая вот до сих пор так себя представляла, как такой, знаешь, ангел, который встречает клиента, и вот говорит клиенту, а что там развод?
Дышите глубже. И,
да, дышите
глубже, все будет
вот,
хорошо.
Кстати, послушайте, девочки, я вам расскажу историю. У нас же были всякие бэбиситеры, много, ну, дети росли. У нас была одна женщина, а Дэвид, мой младший сын, он был тогда еще маленьким, она ему говорила, Дэвид, дышите глубже, проезжаем в Сочи. Она его так учила. Так что скажите мне вы, то есть давайте теперь уже прекратим рассказывать красивые истории про йогу, про дышите глубже. Вы, наши кровопийцы, вы, юристы, мы к вам идем, в крайнем случае мы понимаем, что ваша главная задача – забрать наши кровные денежки. Как вам не стыдно, а ты мне тут о йоге рассказываешь?
Где вопрос?
Как это где вопрос? Я не понял. Вот, нет, вы послушайте, что она делает. Она же именно это и делает. Она мне говорит, где вопрос?
Яша, чувствуется, что вы никогда не ходили к юристу ни по каким вопросам, кроме... То есть у вас никогда не было конфликтов.
Когда я не разводился, Толик, слава богу.
Когда я развелся, у меня тоже не было юриста.
Ну, я не знаю, таких, как ты, не бывает. Обычно люди не понимают, люди ругаются, и люди идут к юристам. Ну, так.
Я говорю клиентам, развод вам будет стоить столько, сколько вы хотите. Если вы будете воевать, останетесь без штанов. Будете разводиться по обоюдному согласию, пишите чек на $2,500. За $2,500 разведем, все сделаем, будет шито-крыто, даже пожмете друг другу руки. Ну, или хотя бы без мордобоя.
И как много людей соглашается на вот $2,500?
При этой экономике люди перестали воевать. Во-первых, меньше делить осталось людям. А во-вторых, понимая, что чем больше войны, тем больше денег уйдет на юристов, люди, в общем-то, как бы перестали совсем дуреть. Ведь мы исполнители, мы даем сервис. Если человек приходит и говорит, я вас нанимаю, чтобы вы сделали так, как я хочу, и я не гибкий, и я не согласен идти на компромиссы, и я своей жене вот фиг с маслом дам, и она такая, сука, последняя, такая ужасная, кошмарная, да? И готов платить любые деньги, чтобы только сделать так, как я хочу, ну, тогда это определенный юрист и определенный
он
сервис.
Он заслужил того, чтобы да его раздели.
Все. Нет, вы так вообще обрадовались, что у меня такое ощущение, что вы вообще удовольствие от этого получаете, что вы его будете раздевать.
Я удовольствие. Мы пытаемся клиентов в какой-то мере, смотрите, мы пытаемся их образумить. Ну, хотя бы те из нас, юристов, у которых есть какая-то совесть и какое-то чувство ответственности и порядочности. Оно, конечно, есть не у всех, но у некоторых у нас, да, оно есть. А мы пытаемся клиента образовать и образумить. И пытаемся объяснить им, что каждое ваше лишнее движение базируется, которое на эмоциях или на злобе, или на желании мстить кому-то за что-то, или выяснять отношения по глупостям за $10,000, будет стоить вам $10,000. Если вы не хотите этого делать, мы их наталкивать на это не будем. Но, к сожалению, все, что касается личных отношений, особенно разводов, особенно если кто-то кому-то сделал плохо, а второй хочет отомстить, и у него есть ресурсы на это, очень часто может вылиться в круглые суммы.
Я вообще, ты, конечно, назвала сумму $10,000, я понимаю, ты такая скромная женщина, но я меньше, чем 60, 70, 80 тысяч, я не слышал.
Ну, можно и 300, но в зависимости, что люди делят и насколько они хотят друг другу сделать больно.
А обычно хотят люди друг другу сделать больно?
При разводе многие хотят, но сдерживаются, а те, у кого есть ресурсы, хотят и иногда очень даже делают.
Это обычно связано с изменой или в любом случае?
Это может быть связано совершенно тупыми и глупыми обстоятельствами. Это может быть измена, это может быть кто-то кого-то бросил или разлюбил. Второй человек хочет как-то отомстить ему за то, что первый его разлюбил. Людские отношения, людская психика, людское восприятие, оно, конечно, не принадлежит никакому рационалу очень часто в бракоразводных процессах.
Теперь скажи мне, пожалуйста, очень часто мы здесь видим то, что называется кризис среднего возраста.
На этом балконе! Особенно на этом балконе!
Погоди, погоди, я не понимаю, причем здесь балконы, не балконы, но это реальная ситуация. Это та ситуация, когда мужчина вдруг, знаете, как говорят, седина в голову, бес в ребро. То есть мужчина вдруг считает, что его жена, с которой он прожил там 20, 30, 40 лет, уже не та жена, уже не доставляет тот эксайтмент, который раньше доставляла, и уже пора вообще, особенно, кстати, если тут вдруг он идет в какой-то ресторан, а тут официантка симпатичная и так наклонилась, вы знаете, как они наклоняются, вы знаете?
Я знаю. Где вы сегодня обедали?
Я обедал в правильном месте, там они так наклоняются, но меня никто не возьмет. Но есть еще особо слабые есть мужчины, которые этого не понимают. И они приходят к жене и говорят: ты знаешь, никогда бы не подумал, но вот я полюбил другую, и мы должны расстаться.
Которая нагнулась?
Да, именно, которая не просто нагнулась, а как нагнулась. И я такое увидел, что у своей жены я уже не видел 40 или 50 или 80 лет. И что же делать в такой ситуации?
Я же, где вопрос?
Вопрос, сколько мне это будет стоить. То есть...
Много, Яшенька, много. Очень много.
То есть в этой ситуации ты хочешь сказать, что у моей жены все права?
Вы знаете, что, например, в нашем штате, в штате Флориды, у нас no fault divorce. Не нужно доказать, что кто-то в чем-то виноват. Все, что нужно судье сказать судье, написать в бумагах и сказать судье, это что у нас есть разногласия. Не нужно объяснять, почему и как. Измена не считается каким-то поводом на развод. То есть, в принципе, с точки зрения закона абсолютно все равно, почему вы разводитесь. Вопрос «почему» не задается.
Погоди, но если я с этой официанткой, ну, она мне уступила, ты же понимаешь, как это бывает.
Ну и на здоровье вам.
Погоди, ну ты должна спросить. Но если она мне уступила, а жена вообще ни сном, ни духом телек смотрела, она-то не виновата, почему мы должны одинаково платить?
Одинаково что платить? Кому платить?
Тебе.
Мне платить?
Да.
Ну так я ж раком не ставила никого.
Ну, при чем здесь это? Но она смотрела телек, ребенку еще покушала, бульончик сварила, а я тут с официанткой.
Ну, и что?
Ты должна меня обвинить и сделать так, чтобы я платил больше.
Вы хотите сказать, что вот вы вот изменили жене с официанткой и считаете, что закон должен наказать вас денежно за это?
Я не считаю, я спрашиваю.
А я вам говорю, что это не важно, кто кому изменял. У вас может быть 10 любовниц, а жена может быть самой идеальной женой мира.
Телек смотрела.
Да, телек смотрела и вам варила суп и вязала носки. Закон не спрашивает, почему вы разводитесь. В России, да, здесь нет.
Я считаю,
а
что... Нет, я считаю, что у тебя такие какие-то данные именно по штату Флорида, потому что я вот только что разговаривал с женщиной из Ванкувера, правда, это Канада. Она мне сказала, она начала мне называть такие цены. То есть был муж, который говорил, что вы что, когда-нибудь какие-то дураки там молодых там встречают, никогда я это не сделаю, тут раз и сделал. И тут уже, в общем-то, море денег они платят и все такое. А ты говоришь, что не важно, кто кому изменил?
Нет.
То есть ты хочешь сказать, что я могу идти налево, не задумываясь?
Стоп, ты живешь в другом штате, не забывай об этом.
Да. Я не знаю юриспруденцию всех 50 штатов, но основная масса штатов в Америке не задает вопрос, почему люди решили развестись.
Но есть такое понятие, как adultery.
Well, it's a crime on the books, but it's no longer a crime that's being enforced anywhere. Prosecutable, but nobody prosecutes it.
Для тех, кто еще не так хорошо знает английский, как моя собеседница Маша, скажу, что она говорит, что измена – это все равно, что плюнуть на тротуаре. На тротуаре. И это, конечно, лоерские вот эти…
Нет, это преступление в некоторых книгах законов, но его, в принципе, никто не enforce, никто за вами бегать за измену не будет.
Ну хорошо, как это происходит? Приходит никак. Тебе, приходит.
Извиняйтесь, сколько хотите.
И то... у вас практическая часть, потому что я вас быстро просвещу на эту тему и пойдем дальше.
Хорошо, давай, Толик, расскажи мне пару слов, если у тебя есть что прокомментировать.
Да при чем если... преступление измена, господи.
Если во Флориде, то все деньги, которые были после того, как вы женились, вы разделите просто пополам до тех пор, пока вы не пойдете на конфликт. Если вы в...
Тихо, здесь поподробнее. То есть прихожу я в белом костюме, у меня миллион долларов в кармане. Женился на девочке-официантке, которая приехала нелегально сюда, танцевала некоторое время в гого-барах, а теперь, в общем, меня мной завладела.
Поздравляю. Да.
Через 10 лет у вас 2 миллиона.
Проходит 10 лет. У меня не 2 миллиона. Бизнес пошел плохо. У меня 1 миллион и 10 тысяч.
С хорошими шансами, если это все осталось на ваше имя, вы разошлись даром.
Сколько эта девушка получит в моем примере?
Практически ничего.
Как? 5 тысяч?
Практически.
Теперь обратимся к профессионалам. Нет, я же говорю, обратимся к профессионалам, подожди.
Вы сейчас договоритесь, я же разводиться побежи.
По Флориде, может, не
знаю. Повторите вопрос, а то не дай бог.
Повторяю.
Процессу людей неправильно.
Повторяю вопрос.
Да.
Жил человек.
Жил да был Яша.
Почему Яша? Нет, жил
у него,
человек.
У него были ассеты на его имя, миллион долларов. Прошло 10 лет, новых ассетов не появилось.
Но появилась эта девушка.
Подождите, сколько вы живете с женой?
Короче, давайте не делать personal. Я тебе рассказываю историю.
Хорошо, был Вася. У Васи 10 миллионов?
Был Вася миллион. Форточкин. Миллион. Вася Форточкин.
Вася Форточкин с миллионом. Так, понятно,
да.
Дальше.
И тут Вася Форточкин приходит в ресторан, выпил лишку.
Ага, встретил Клаву.
И видит, выходит Клава. Официантка. Она наклонилась. Ты понимаешь, что все дело в том, что она наклонилась?
Я-то понимаю.
И я понимаю. Мы оба понимаем. Она наклонилась над моим столиком. И я сижу и думаю, боже, как моя жизнь прошла с этой старухой.
Не вы, а Вася.
Ну, я же от Васи тебя рассказываю. Я же от тебя от Васи рассказываю. Я сижу, пропала жизнь. Вот 30 лет с ней живу, она вот такая, за собой не следит, уже все морщины, хоть бы пошла укололась какого-нибудь. А тут, как звали эту девочку, которая наклонилась?
Клавдия.
А, Клава. А тут вот посмотрите на эту Клаву, она вот наклонилась, я уже не говорю, что у нее там приоткрылось. Но это же девочка красавица.
И знаете, вот я... когда приходят клиенты, начинают вот так вот в такие детали, я говорю, послушайте, я же вас по часам беру. Давайте побыстрее к делу. Как там она наклонилась? Мы здесь еще будем 2 часа. Вам будет стоить еще $300 в час. Быстрее рассказывайте.
Погоди, но я же с тобой не по часам.
Ну, понятно.
Я вообще, честно говоря...
Да, это еще никому не известно.
Толик, я не удивлюсь, если подкаст закончится, и мне придет Билл. Что за подкаст?
Наливайте подкаст.
Счетчик включила.
Дай мне рюмочку, кстати. Ты вообще выпил вообще все, что у меня было, по-моему.
А вы не называйте.
Вы не представляете себе, как люди любят рассказывать. А если им дать бесплатную консультацию, я живьем оттуда не уйду. Дармовые уши, это просто...
То есть, хорошо, я не прошу про бесплатную. Но так, возвращаемся. Может быть... Попытаемся восстановить картину. Сижу я.
Яшка.
Клавдия наклонилась.
Вася сидит, Клавдия наклонилась.
Да, Вася. Сижу
а
я.
Она уже только наклонилась.
Я Вася.
45 минут.
Так, она уже мне считает. Вы слышите? Она уже мне считает.
Как же бизнес так делать?
Сижу я, Клавдия наклонилась. Я типа сначала не обратил внимания, потом обратил внимание, потом спросил, как тебя зовут. А как ты здесь в Америке оказалась? Она говорит, приехала, вот начала работать бэбиситтером, а потом хаускипером.
В этот момент я занимаюсь медитацией.
Я тебе плачу такие деньги, а ты медитацию?
А я уже перестала слушать, потому что сейчас выслушаю всю историю Клавдии.
Да.
Хорошо, ну и...
А как... вы мой первый клиент, у меня еще 9 их сегодня.
Ты хочешь сказать, что все 9 с этой Клавдией встречаются?
Не исключено.
Я не понимаю, я думал, что я юник, я уникальный.
Итак, Клавдия наклонилась.
Клавдия наклонилась. Клавдия наклонилась. Клавдия наклонилась. Не, ну я прихожу домой, как обычно, исполнить супружеский долг. А у меня не получается, потому что я же о Клавдии думаю.
Нет.
Нет?
Нет. Нет, после Клавдии у тебя все получится.
Вы
с кем?
Исполняете, вы его исполняете. Но в какой-то момент восклицаете слово «Клавдия».
Ну, это как в том анекдоте было, когда одна назвала, кого-то там назвала, я не помню, она назвала собачку. Нет, она назвала собаку.
Если ваша жена называется Свася.
Олег, что влито в эти конфеты? Я не могу работать в таком состоянии.
Нет,
это коньяк с водой.
Ну, короче, там была ситуация, когда... Когда жена завела кошечку и назвала ее Ашот. Вы помните?
Нет.
Нет, ну ладно. Чтобы типа ночью не перепутать имя.
Яша, история банальная, всем известная. Давай перейдем к делу.
Короче.
Ну, переходим к делу. Я прихожу к адвокату и говорю, тебе говорю, помоги мне, говорю, встретил Клавдию.
Это... Слово про Клавдию.
Ну как, я встретил Клавдию, а это старая корга. Сейчас хочет меня раздеть и забрать все, что я своим тяжелым трудом нажил.
Сколько лет с коргой? В браке.
Ну, 30, я знаю.
Хана вам, Вася.
Что? А ты, почему так рада? Ты потому что ты женщина,
я
и
рада,
ты всегда на стороне женщин.
Да. Ой, да нет, это, наверное, коньяк со спиртом. Да, значит, неважно там, Клавдия, или просто у вас крыша поехала, или midlife crisis, какая бы у вас ни была причина, решили вы развестись. Значит, существует хотя бы в нашем штате 6 классификаций алиментов. Ой, рассказать вам все законодательство, конечно, не собираюсь, это очень долго и нудно, но принцип очень простой. При разводе суд смотрит на обстоятельства жизненные. Сколько кто зарабатывает, кто чем занимается, у кого какое образование. И если вы человек преуспевающий, который зарабатывает приличные деньги, а корга ваша всю жизнь была домохозяйкой, профессии нет, возраст уже, как говорится, не тот, чтобы пойти заниматься. У вас так называемый long-term marriage, долгосрочный брак. И закон говорит о том, что она должна продолжать жить после развода на том уровне, на котором она привыкла жить во время брака.
Попал ты, Яша.
Ты считаешь это честно, Азиза?
Я считаю, что это нечестно.
А как ты считаешь, надо было? Вот я преуспевающий мужик, заработал кучу денег, с тобой прожил всю жизнь, встретил Клавдию в том же ресторане, ты же помнишь, я рассказывал. И как надо вообще по-честному, по-твоему, по справедливости?
Ты знаешь, это зависит от того, какие были отношения между тобой и коргой. Если они были замечательными, может, она тебя и так отпустит. Ну, тебя нафиг, поехала крыша, ты вернешься еще раньше, чем ты подозреваешь.
А бывает такая корга, которая так отпускает?
Бывает их много.
Серьезно?
Абсолютно.
А хотите еще интереснее?
Да еще рубашку тебя погладит в дорожку.
А еще интереснее, когда после 30 лет приходит эта корга ко мне и говорит, а вы знаете, а вот я вот тут была недавно в итальянском ресторане, а там был один парень, официант.
Андреано Челентано.
Вот именно. А вот вы знаете, он подошел ко мне, а потом повернулся, и когда он уходил, вот со мной случилось такое-то и сякое. Я хочу развестись с моим мужем. Я домохозяйка. Ну, и не очень даже хорошая, очень хреновая домохозяйка. Вообще, я всю жизнь ему изменяла. Была плохой, была такой, была сякой. Унижала его, не любила его, била его. Не давала ему, давала слишком много, слишком мало. Неважно, хреновая жена была. Но 30 лет он меня, дурак этот придурок, терпел. А теперь хватит, надоело. Я пойду вот теперь жить с этим. Как вы назвали его?
Адриано Челентано.
Адриано Челентано. Вот, хочу развод. И что вы думаете по закону положено ей?
Я думаю, он ей должен спеть пару песен и на этом закончить.
Положено ей все то же самое, что я уже описал.
То есть половину.
Почему? Потому что закон не спрашивает почему вы разводитесь? У нас нет хороших и нет плохих. Был ваш обоюдный выбор быть вместе 30 лет. Были ли вы козлом или она козлихой?
Погоди. 30 лет? Погоди, ты любишь творчество Адриана Челентано?
Вовка Маковка был прав. Не надо жениться на училке.
Вот именно.
То есть, если я Адриана Челентано, я должен петь свои песни.
И закон что? Не вмешивается в эмоциональные личные вопросы. Закон?
По-моему, это замечательная идея.
Вот именно.
По-моему, это просто замечательно.
Не будет суд разбираться с утра до ночи с присяжными, кто был хорошим мужем, а кто был плохим, кто была плохой женой, кто хороший. Потому что этой разборки не будет конца. Знаете почему? Все мы хороши. Если вы два придурка, изменяя друг другу, не любя друг друга, будучи плохими супругами, имея хреновейшие отношения, прожили все равно 30 лет, то по делам вам делить ваши бабки поровну и побыстрее с этого суда свалить.
И не выпендриваться.
Я Адриана Челентано. Я знаешь, сколько дисков записал? А ты кто?
Ты козел, потому что ты 30 лет терпел все это дело.
Все это дело. Значит, ты рад.
Реагировать надо было раньше.
Значит, low self-esteem. Не будет закон вмешиваться, кто прав, а кто виноват в личных отношениях. Этот вопрос не задается. That's why it's called no fault divorce. Это ничья не вина. Вы решили развестись и разводитесь.
Это ваше право.
То есть ты хочешь мне сказать, что если я, Адриана Челентано, встретился с Клавдией в ресторане, то мне лучше вообще к тебе не ходить, потому что ты просто заберешь свои деньги, мне никак ничем не поможешь, а мне лучше позвонить своей жене и сказать: слушай, милая, как ее зовут, ну, к примеру, Карпина. Глория. Не, ну, Глория. Назовем ее Глория.
Почему Глория?
Ну, а почему?
Вася и Глория, замечательная компания.
Ну, Вася и Глория. Ну, вообще, я Адриана, вообще, я уже Адриана теперь, я уже не Вася. Я говорю: Глория, ты знаешь, говорю, Глория, мы вот тут пожили, было неплохо. Ну вот я тебе дам 1 000 000. И не трогай меня, потому что Клавдия тебя намного лучше.
Если у вас есть мозги, вас родители правильно воспитали, вы придете ко мне до того, как распишетесь с Адрианой, из Глории, или как там ее. И мы напишем предбрачный контракт, в котором будет описано, сколько получит ваша красавица, если проживет с вами столько-то или столько-то.
А ведь это стыдно, когда мы женимся. Мы вообще говорим о любви. Мы не можем идти каким-то гнусным лоером.
Ни о какой любви ты не говоришь, когда ты заглянул в чью-то грудь. Грудей много.
Азиза,
завтра ты пойдешь в другой ресторан. А там будет другая грудь, более интереснее. Что ты будешь делать?
Ты мне скажи, ты мне вот расскажешь эти истории. Ты со своим мужем заключала брачный контракт?
В России это было не принято.
А сегодня уже принято.
А сегодня уже принято и в России.
Модно.
Яша, ну я могу сказать следующую вещь. Американцы, если они заглянули на чужую грудь, они начинают примерно 3-4-летний процесс с этапом дополнительных корпораций. Уводят практически все ассеты, по крайней мере 70-80%
браво,
ассетов.
Браво, Анатолий, браво.
Все ассеты, это ты говори по-русски.
Года, ну, все деньги уводят в бизнесы. И через 3-4 года получают принципиально другой алимони, и из 6 алимони состоится 2 или 3 текущих денег.
Мы все были голодранцами, потому что мы родились в стране Советов, где не было капитала. А там, где было голодранство, была чистая,
безопасная
любовь.
Грудь была.
Да, романтика в высшей степени. А на сегодняшний день даже в России не голодранцы, поэтому предбрачные контракты направо и налево пишутся. Было все хорошо, пока не было что делить. Как только появилось что делить, сразу вступили в игру контракты, адвокаты и прочее. Это человеческое нутро.
Скажи мне, пожалуйста, есть ли еще где-нибудь страна, где этого нет, чтобы я поехал в ресторан, зашел, а там Клавдия наклонилась с грудью, и чтобы я не боялся, что вот эта грудь меня разденет просто?
Я же в этом ресторане отравитесь.
Это будет где-нибудь, да, в какой-нибудь Нигерии.
Ну, слушай, ну, хоть Нигерия, но я...
Контракт будет билистов, я консенс.
Яшенька, как человек йоги, я могу добавить только от себя следующее. Будете ли вы бояться или не бояться – это личный выбор. Можно жить и не бояться. И быть готовым расстаться с половиной ваших денег.
Чего не бояться, я не понял.
Развода, того, что у вас заберут.
Яш, а почему, собственно, такой вопрос возник? Почему ты, собственно, боишься, что у тебя отнимут половину?
Я вообще ничего не боюсь. Нет, я люблю свою жену, и я не собираюсь разводиться.
Ну, Вася твой.
Вася.
Вася, он любил свою жену. Он на ней женился где?
Ну как где? Ну как, еще положим, в России.
И, наверное, прожил с ней какую-то часть жизни прекрасно. И у них совместные дети. И, наверное, эта женщина заслуживает половину того, что ты заработал, правда? Она, может быть, и домохозяйка, но, возможно, она ходила, обхаживала тебя и так далее, и так далее, и так далее. И не только потому, что ты там что-то зарабатываешь. И, может, она вышла за тебя замуж, когда у тебя нифига не было. А вот та, которая грудь тебя подставила сознательно, и вообще, почему она ходит на работе с такой грудью, это еще вопрос.
Это не это не вопрос. Толик, прекрати. Я вам скажу другую ситуацию. Одна женская мысль попадает в голову мужчину, а там нет ничего, никого. Она говорит, где все? А там была, смотрит, одна мысль там где-то за углом. Она говорит, а наши все там внизу. Яша. Поэтому у нас мысли нет в голове.
Яша, вы настолько примитивны, мужчины, что вами так просто управлять при желании, что любая женщина, которая захочет, заведет вас куда угодно. Бойтесь этого просто.
А мы не боимся, мы идем в ресторан, а там Клава наклонилась.
Наклонилась.
И мы все забыли об этой женщине, которая с нами была 30 лет.
Вы знаете, в моей профессии я, в принципе, обожаю свой бизнес, обожаю свою профессию, обожаю людей и обожаю людскую жизнь. Потому что я уже наслышалась такого. Вот что только в человеческом сознании люди могут придумать, я уже всего этого в своем офисе понаслышалась. И это так интересно, наблюдать вообще за вот этим вот развитием, я бы сказала, человеческого состояния. Люди приходят в разных состояниях.
Но ведь они к тебе приходят все время в негативных состояниях.
А кто-то в негативных, кто-то в истеричных, кто-то в подавленных, кто-то, наоборот, в радостных, кто-то в ярости. Все приходят в
разных. Так, ты шутишь. Во-первых, я тебе скажу просто, по-русски, ты гонишь. Как может человек в радостном состоянии прийти к адвокату? Он что, ненормальный?
Ну, если человек, например, создает новую семью или новый бизнес и хочет оформить все правильно, хочет, например, поменять свое завещание, хочет обеспечить новую жену и будущих потомков и распределить свое состояние так, чтобы было справедливо по отношению к новой жене.
То есть я понял. То есть я прихожу к тебе с Клавдией в радостном состоянии и говорю, что это старая корга.
Яша, никому ты не приходишь. Лоер мне не даст соврать. Статистика показывает, мужчины разводиться не хотят.
Да, 70% инициаторов развода – это женщины.
Это женщины. Именно женщины приходят и говорят, разведите меня с этим козлом, который реагирует на каждую грудь, которая над ним зависла. Мужчины разводиться не хотят, потому что попав вот в ту грудь, это будет единственная грудь, которая через какое-то время опять станет старой. А так хорошо иметь жену, которая стирает, гладит. А грудей куча. Бери любую. Статистика показывает, разводятся женщины, которые не хотят жить с такими козлами. Не мужчины.
Во-первых, мы не козлы. Толик, ты согласен, что мы не козлы?
Я попрошу не обобщать.
Да.
Нет, мы про Васю, или так, про Адриана Челентано.
Ну, я считаю, что ситуации бывают разные, конечно. Но мужчины, вы должны понимать, что мужчина, которому уже за 40, он начинает переоценивать ценности.
Яша, я тут ехал на днях в машине и слушал радиопередачу. Молодой человек говорит, у меня quarter life crisis. Четверть жизни кризис. Ему 25 лет. У него все то же самое. Гарантирую, как врач. Это не диагноз.
Я тебе могу сказать, другое есть передача. Давай поженимся по Первому каналу. Приходят девочки по 20 лет. Они уже на передаче ищут себе поклонников. Неужели, когда тебе было, Толик, 20 лет, тебе надо было идти на передачу, чтобы объяснить, что ты лучше всех программируешь?
Все это сценарий.
Нет, нет, это реалити шоу, это не реальность. То есть это трэш.
Здесь то же самое.
То есть мы в это не верим.
Да. Нет, ну это то, с чем ты не хочешь пачкаться.
Ну ты, там неплохие девочки есть.
А вы их пробовали?
Я ничего не пробовал, я просто смотрю телевизор и иногда бывает обсуждаю с женой, как ну, там
это
они.
Это как Джерри Спрингер, это просто, как говорится, чтобы немножко мозг притупить, да посмеяться.
Но я даже не смотрю, мне это не интересно настолько, чтобы тратить на это время.
Вот все-таки я еще хочу спросить у юриста.
Ой, господи.
Вот есть телевизор?
Пьяного юриста.
Пьяного.
Я же вам всю правду расскажу.
Хочу вам сказать, что, может быть, вы не понимаете, но этот юрист за этот вечер, может быть, выпил рюмку вина, а может быть и нет, кстати.
Нет, три конфеты съел.
Три конфеты с ликером. Честная пионерская.
А ты попробуй эти конфеты. Я одну попробовал.
Этот юрист сказал...
Эти три конфеты меня вставили...
Этот юрист говорит, что у нее завтра она должна преподавать урок йоги, поэтому у нее obligations, а у нее обязательства ничего не менять.
Поэтому она ест конфеты.
Я до утра буду с вами пить, а потом пойду йогу заниматься на рассвете.
А ведь это неправильно.
Почему неправильно?
Ты только сейчас заметил.
Конечно, неправильно. Потому что завтра... Нет, завтра придут люди. Они придут люди. Они решат, что вот мы пришли к учителю, который знает йогу. Который сейчас нас чему-то научит.
И он скажет дышить, и дыхнет.
А этот учитель всю ночь тут пил непонятно с кем и придет на урок якобы чему-то научить.
Яченька, ну если они этот подкаст не будут слушать, они никогда об этом не узнают.
Но мы не хотим обманывать людей, мы хотим быть чистыми перед собой.
Но я же не должна прийти в класс и отчитаться, что я делала всю ночь.
Ты, может быть, и не должна, но ты должна перед собой отчитаться, перед Всевышним. Я не понимаю.
Перед Яшей.
Нет, передо мной не нужно, но перед Всевышним. Ты должна утром встать перед йоговским классом.
Главное сказать, прийти в класс с хорошим настроением, с добродушным состоянием и с желанием делиться добром. А сколько выпито было, это уже не важно.
Хорошо. Теперь я буквально задам несколько вопросов другой женщине, которая, слава богу, не юрист, которая нормальный человек. Ее зовут Азиза. Но она тоже вообще не совсем нормальный человек. Я вообще сделал комплимент немножко заранее. Вот Азиза считает, что она понимает людей по какой-то причине. Вот скажи мне, вот ты прослушала все вот это, что мы говорили с юристом. Вот что ты считаешь? Считаешь ли ты, что это правильно? Я бы хотел, чтобы ты немножко поговорила о том, что ты говорила до того, как мы стали записывать подкаст, что были когда-то были у людей, может быть, в прежней жизни отношения какие-то, и вот когда человеку не нравится другой человек, может быть, в прежней жизни что-то происходило. Расскажи мне, что ты считаешь?
Я, в общем-то, не особенно хочу об этом говорить, но я хочу сказать два слова про йогов и о йогах. Мне очень приятно, вот я только что познакомилась, можно сказать, сегодня с Машей, что она вполне нормальный, адекватный, неотмороженный человек. Ой, моя практика с йогами... Вот, может быть, мне просто по жизни не повезло, они все уже находятся на таком уровне, их не интересует ничего вокруг их. Они хотят просто сидеть в своих медитациях, они никого не видят, они не помнят о том, что у них есть жены, дети и так далее. Да, просто главное в их жизни, это чтобы никто им не мешал, и они сидели и медитировали. И я боюсь йогов, и я пытаюсь держаться от них в стороне. И это главная причина, видимо, по которой я не интересуюсь йогой, потому что в момент, когда ты начинаешь заниматься йогой, ты никогда не знаешь, куда она тебя заведет, насколько тебя это увлечет, и не будешь ли ты одним из тех, который будет просто улетать и добиваться в жизни чего-то вот такого, чтобы ты там сидел в воздухе в позе лотоса и свысока наблюдал всех.
Конечно, намного лучше, погоди, намного лучше просто пивка купить, выпить и не сидеть в позе лотоса.
Нет, дело не в этом. Я сказала очень важную вещь на самом деле. Я скажу, что вот много лет назад, когда я проходила самые первые свои курсы обучения учителей йоги, мы очень часто обсуждаем это. Йога очень сильная штука, и на некоторых людей может очень сильно повлиять. Но я считаю, что вывод наших дискуссий, в общем-то, вывод между коллегией учителей йоги такой, что люди, которые уходят, как говорится, слишком далеко или слишком глубоко, или, ну, можно просто выразиться, у которых едет крыша, и которые вот бросают все, бросают детей, бросают дома, уходят жить в ашрам в Индию, очень часто эти люди просто попали в йогу изначально, потому что они предрасположены к каким-то экстримс, к каким-то эксцессам, каким-то... У них есть какие-то upper chakra нарушения психические, то есть они склонны к мистицизму, они уже потеряны в какой-то мере, потеряли свой контакт с lower chakra, с base, с земным, с практичным. То есть они потеряли связь с реальностью до того, как они к нам попали. И поэтому, как говорится, йога их затащила в какие-то, ну, дебри, можно так сказать, которые нас, нормальных, реальных людей, у которых есть реальная жизнь, реальные проблемы, у которых есть семьи, дети, даже другие профессии, в общем-то, ну, мы не предрасположены психически к этим отклонениям.
У меня лично другой опыт. У меня очень много молодых людей, которые...
Это вообще я тебя хочу с этим поздравить, что у тебя очень много молодых людей.
Да, у меня очень много, да, молодых людей, знакомых, которые вот занимаются йогой серьезно. И когда я спрашиваю их, а почему они этим занимаются? Вокруг столько всего интересного. Неужели вот можно и нужно сидеть часами в медитации и ничего не видеть вокруг себя? Они говорят мне в здравом уме, во время медитации, дескать, вот так мы не думаем о своих билах, о своей ответственности в этой жизни. И я про себя думаю, ёб твою мать, вокруг столько всего происходит, вокруг люди убивают друг друга, вокруг терроризм, вокруг столько несправедливости и всего, а они выбирают путь, молодые, и это опасно. Тащиться там, сидеть в позе лотоса, и думать о том, что именно это выведет их состояние из того, что вот происходит вокруг них. Для меня это просто опасно и неприятно. Мне не нравятся такие люди, которые настолько уходят во все это. Вот я понимаю, что Маша преподает для людей, которые просто хотят... Есть огромное количество людей в Америке, они одиноки, или в меру каких-то обстоятельств они не находят единомышленников в семье. Видимо, это как раз та тема, когда люди прожили 30-40 лет вместе, и они хотят иметь какие-то интересы. Они приходят к Маше, им там хорошо. Никто их там не беспокоит, не дергает, не задает какие-то вопросы, не говорят, что они правы или не правы в каком-то вопросе. Они приходят, они этот час или два, который проводят с Машей, они счастливы. Им
люди
больше
выходят
не
из
нужно.
Класса в состоянии какой-то даже, может быть, временной, но полноценности. Люди находят внутри свое святое, они находят внутри свой мир, peace, свое равновесие. Люди выходят из класса вдохновленный и уравновешенный. Ну как это может быть плохо?
Вот ты задавал вопрос ей, вот имеет ли право она учить? Только потому, что она там не с Тибета, или, может быть, она не очень продвинутый. Имеет и должна. Потому что человек с Тибета, а хрен знает, куда он их заведет. А вот она, лоер, абсолютно земной человек, потому что половину своей жизни она занимается очень реальными людьми. И такие люди, именно такие люди, они оторванные, понимаешь, должны заниматься вот такими вещами. Это, во-первых, плюс ей огромный.
Нормальная йога осознает, что мы создаем...
Оторванная, это был комплимент.
Спасибо. Нормальная йога осознает, что человек состоит из многих частей. Из духовной части, из ментальной части, рациональной части и из физической части, из его тела. Цель йоги – соединить эти три элемента, создать треугольник. Йога исходит из корня union или yoke, to unite, соединить вместе ваше физическое существование, духовное существование и ментальное, рациональное, умственное состояние. Если человек без баланса – это как табуретка из трех ног без ноги. Есть люди, которые работают только головой, да? Но забросили свое тело, они толстые, они обрюзшие, у них нет энергии, у них внутри все гниет, они заболевают, они чахотные. Они никудышные, они скоро сдохнут. Но умные, очень умные. Это человек-калека. Есть люди, которые умные и красивые, накачанные, ходят в джим. Вот это типичные американцы. Но душа у них пустая. У них нет духовности. Они не понимают, зачем они на земле, кто они такие. Это тоже табуретка из трех ножек, без ножки, только две ножки. Йога говорит о том, что человек должен состоять из всех трех аспектов. Он должен поддерживать свое тело, не загрязнять его, не кушать говно, кушать нормально, спать нормально, умываться, развиваться, бегать, дышать и так далее. Человек должен развивать свою духовность, понимать свой внутренний мир и быть студентом, всегда-всегда быть студентом, тянуться к чему-то, тянуться к пониманию, к познанию, ментально, духовно, да? И также человек должен не быть идиотом, человек должен чем-то заниматься, любимым делом. Он может быть адвокатом, он может быть актером, артистом, учителем, официантом, но он должен иметь какое-то любимое свое дело и какую-то приносить пользу, понимаете, да? Поэтому йога, она совмещает все, нет чего-то одного, что главное. Все три вещи важны, вот это йога.
Я просто что хотел сказать, я просто проигрываю весь этот разговор сначала, и я думаю, что на самом деле это то, что мы наблюдаем, очень похоже на то, как мне описывали американские университеты. Это то место, где бывшие профессоры из России преподают математику китайским студентам. То есть йога и все остальные вещи в Америке, они на самом деле базируются на совсем других вещах. И я наблюдал людей, которые делают это хорошо, я наблюдал людей, которые делают это как-то плохо. Я видел людей, которые проходили через ашрамы, я видел людей, которые имели талант и шли через это. Одна вещь, которую говорила Азиза, я наблюдал, что медитация – это очень опасная вещь. То есть я видел, как люди проходили через медитацию, учились тому, как отсоединять душу от тела в момент сна и уходили в никуда. И у них происходили очень серьезные эмоциональные и психологические сдвиги. Это очень опасно.
Ну так же, Толик, ведь и опасно держать это в себе. У меня в классе бывают очень часто люди во время медитации и даже определенных упражнений в состоянии медитации начинают плакать, с ними происходит какой-то катарсис, с ними происходит какой-то кризис, из них что-то выходит, да? Да, self-realization, то есть это бывает в классе. Я первый раз, когда это случилось с одной женщиной в классе, которая стала истерично плакать, пока все лежали в позе шавасана, в конце класса deep relaxation, она вдруг стала рыдать. Я страшно испугалась, я была молодой училкой, я не знала, что с этим делать. На сегодняшний день я этому не пугаюсь, потому что люди впервые попадают в место, где они чувствуют себя полноценно и safe, они чувствуют, что они... я не знаю, как по-русски, safe, безопасная обстановка.
Безопасность.
Они в безопасной обстановке, они окружены нормальными людьми, которые пришли, потому что они любят друг друга, потому что они любят свою практику, они любят свою йогу, и они всегда поддерживают. Это как support group, только никто ни о чем не разговаривает. И с людьми происходят очень интересные вещи в классе. Но я все равно считаю, что лучше из этого человека это выплеснется все, чем это по жизни будет губить его изнутри и в конце концов приведет к заболеванию физическому. Если из человека это все не выходит, оно внутри его просто подавит.
Разрушает, абсолютно верно. Я согласна абсолютно с Машей. Единственное для меня, я, правда, никогда не сидела на йоговских классах. Я лично считаю, что любой йоговский класс, перед классом нужно готовить людей к тому, что если каналы чистые, мы люди, у нас огромное количество возможностей. Если канал тот или иной, человек предрасположен к нему, он, посидев, не знаю, 10 сеансов на йоге, он при визуализации может улететь куда угодно. Неподготовленный человек может оттуда не вернуться, просто остаться там. Начинается визуализация, начинается соединение с прошлыми жизнями. Можно видеть насквозь органы человека. Достаточно перед собой ставить просто цели. Йога приводит к этому очень просто. Если это правильно, делаешь правильное дыхание, и у тебя есть предрасположенность, перед тобой открываются уникальные возможности. Но люди, которые не подготовлены к этому, которых не предупредили об этом, пугаются безмерно.
Азизочка, могу с вами 100% согласиться, во-первых. Во-вторых, могу добавить, что нужно очень много лет заниматься йогой перед тем, как можно взять на себя обязательства. responsibility, обязанность, как это, я не знаю, как правильно перевести, responsibility,
ответственность.
Ответственность, спасибо вам. Ответственность преподавать йогу другим. Почему? Потому что я за каждым студентом слежу индивидуально. Я знаю своих студентов, я знаю, что с ними может быть, я чувствую их энергетику. Я перед тем, как начинаю преподавать класс, пытаюсь сама находиться в определенном состоянии равновесия и бдительности. Я смотрю за людьми. Я на сегодняшний день по расположению их тела, по тому, как они сидят, по их осанке, по их выражению лица, по той энергетике, которую они излучают, могу сказать, что над этим студентом сегодня нужно особенно серьезно наблюдать, потому что этот студент предрасположен к потере или к травме. То есть, как учитель, нужно очень внимательно следить за тем, что происходит с вашими студентами. И если люди начинают немножко отлетать, и я чувствую, что им нехорошо, или это не завершится нормальным исходом, я к человеку подойду, я его тормозну, я сделаю что-то другое, изменю его упражнение, изменю его позу, потому что это видно. С годами, с опытом, как преподаватель йоги, это видно. Это видно. Это должно быть видно, во всяком случае, хорошим учителем.
Но одна вещь, о которой говорили, о том, что в этой стране очень много свободы, в этой стране очень много людей, которые делают initiation, открывают каналы, дают возможность людям освобождать энергию и уходить, и, в общем-то, не видят результатов. И я видел очень много людей, которые находятся в этом состоянии потерянном, потеряли уже часть себя, и дальше уже они уже без руля полностью, вот то, что описывал Азиза, они уже не йоги, они уже никто. Они уже люди, которые полностью себя потеряли и заблудились. И таких среди людей, которые находятся в то, что называется liberal arts, примерно, я знаю, там процентов 25 гарантированно. Потому что то, о чем мы говорим, initiation, в данный момент это практически свободная вещь. То есть вы можете получить ее от любого своего знакомого пятикурсника или кого-нибудь еще. Слишком много людей находится в этом.
Яша, я еще хочу пару слов сказать. Вы задели тему энергоинформационного воздействия, по-простому порча и прочее, с глаз. Многие люди в это не верят. И относится к этому так скептически, как по-русски
скептически.
Скептически. Рекомендую отнестись к этому очень серьезно. На сегодняшний день достаточно залезть в интернет и получить столько информации. Я вообще рекомендую всем людям быть осторожнее, когда они разговаривают с другими людьми. Очень часто мы позволяем себе пренебрежительно относиться к людям, которые к нам, нас окружают. Едем ли мы в метро и прочее, прочее. Вы даже не подозреваете, какие люди совершенно в простых одеждах и без всяких регалий вокруг нас ходят. И какими возможностями они владеют. Разрушить любого человека, который обладает знаниями, это вот так вот, 5 минут. Любого человека наделить любыми болезнями, порчами и прочее, 5 минут. И будьте
осторожны. Ты это можешь, Азиза?
Я этого никогда не делаю. Любой человек это может. Любая информация, которая дается на интернете, достаточно залезть в секс и черная магия, работает. Поэтому не создавайте себе проблем и не получайте врагов вокруг себя. Хорошо. Заканчивается это очень печально. Это
ребята,
мой совет.
Ребята, я хочу закончить наш подкаст, он уже очень долгий. Хочу закончить на позитивной ноте. Я все-таки вспоминаю эту официантку Клаву, которая наклонилась над моим столом. У нее не было никаких проблем.
Яшенька, вот вам моя карточка.
Ей не нужно было ходить на йогу. Она не боялась глаза. Она просто принесла мне картошки и кусок мяса. Эх! Клава, где ты сейчас? А я вот...
Даже Витя проснулся.
А я вот здесь сижу на балконе у Толика и выслушиваю о йоге, и о высоких материях, об асанах.
Яша, дышите глубже.
Яша, анекдот, Яша. Очень как бы популярный среди эзотериков. Открываю третий глаз, $100. Закрываю третий глаз, $300.
Понятно.
Для тех, кто понимает.
Так что, ребята, не заморачивайтесь, не ходите ни на йогу, ни к эзотерикам, а особенно не ходите к юристам.
На русском без бизнеса.
Если вы помните, как было написано, классикам, а особенно не читайте, как это было, газет.
Как? А вы никаких не читаете?
Нет, не читайте.
Я не читаю. Не читайте советских газет.
А не читайте советских газет, да. Так, будьте здоровы, ребята, с вами был Будам. Я сижу на балконе у Толика во Флориде, Бока-Ратон. Хорошая компания. У Толика всегда хорошо. И я желаю вам, чтобы и у вас была хорошая компания. Йоговская, не йоговская, но находите себя, получайте удовольствие от жизни. А если у вас проблемы, найдите место, где вы можете выпустить пар из кастрюли. С вами был Будам. И хорошие люди вокруг меня, Азиза, Маша, Толик, и там где-то в кресле спит Виктор, который в этот раз не принимал участия в нашем подкасте. Будьте счастливы, благополучны. Я желаю вам самого лучшего. Вам, вашим семьям и Клавдии.